Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Красное сухое» разговор о том, что и как пьют в сегодняшнем Лондоне. Лондон алкогольный представляет писатель Зиновий Зинник. Он член питейного клуба «Colony Room». В этом же клубе часто выпивали такие легендарные столичные алкоголики, как художник Фрэнсис Бэкон, журналист Джеффри Бернард и прочие знаменитости. В свое время они были собутыльниками Зиновия Зинника.
Джеффри пил 24 часа в сутки. И об этом писал. Он вел колонку в журнале «Spectator», под названием «На дне», где описывал все буквально свои приключения и своих друзей.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой традиционной рубрики.
«И відповів сатана Господові і сказав, шкіра за шкірою все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але простягни на ти руку свою і доторкнись до кости його, та до тіла його».
Передача из цикла «Современная музыка».
«И сказал Господь до сатаны, ось на руці твоїй,
тільки душу його бережи».
«Поверх барьеров» представляет музыкантов киевской арт-формации «Нова опера». Записи Елены Холоденко.
«Нова опера» – это формация молодых украинских художников. Они ходят в гости в разные столетия – по часовой стрелке и против. Так рождаются небывалые синтетические жанры – опера-реквием, опера-цирк, опера-западня. Формацию основал режиссер Влад Троицкий в 2014 году. После первой постановки оперы «Кориолан» к проекту присоединились композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко. Музыкальный язык представлений «Нова опера» свободен по духу. Как говорят сами музыканты, он сочетает в себе авангард и рок, григорианский хорал и трип-хоп, необарокко и фольклорные импровизации. Самая популярная опера коллектива – «Иов». Самая невероятная – «Аэрофония». Один из ее персонажей – «Живой самолет». Недавняя премьера – опера «Антиутопия. Газ». Композиторы формации «Нова опера» Роман Григорьев и Илья Разумейко творят в тандеме. Беседую с ними и вокалисткой Марьяной Головко, сопрано.
Идея новой оперы витает в воздухе последние 400 лет. И для нас, для нашего коллектива очень важно быть именно оперой. Быть не шоу, быть не музыкальным театром, быть не экспериментальным сайт-специфик перформансом, а быть оперой и нести дух Монтеверди и дух Верди в наших современных условиях. Используя опыт современного искусства, используя опыт перформанса, используя опыт постдраматического театра, делать новую именно оперу. Мы делаем и оперу о новой опере в виде документального кино. У нас было такое документальное кино о создании Йова, и сейчас мы делаем такой музыкальный док-фильм, который снимает все, что происходит на репетициях. Собственно, этот репетиционный процесс – это и есть опера о новой опере. Давайте представим, что мы презентуем формацию нового опера Клаудио Монтеверди, человеку, который создал оперу.
Представим.
Думаю, что мы бы показали Клаудио Монтеверди видео оперы Йов, и он бы точно узнал в наших певцах древнегреческий хор древнегреческой трагедии, которым он тоже вдохновлялся в 16 веке, которым вдохновлялась вся флорентийская камерата, когда они находили этот новый жанр оперу.
Но мы работаем с этим жанром уже на протяжении всех опер, и каждый раз мы стыкаемся с проблемой этого жанра и ее решаем. Решаем, например, миксом опера-реквием, опера-цирк, опера-балет, опера-антиутопия, вот как, к примеру, сейчас «Газ». Но в каждой опере мы решаем проблему оперы как оперы, как жанра и его кризиса.
Да, ты можешь представить, что когда ты начинаешь сочинять оперу, что ты сочиняешь не просто оперу, какую-то по счету оперу, а что ты сочиняешь первую оперу, что ты должен...
Ни у кого не учиться, да, а
вот сделать... Re-invented opera.
Как Борн опера.
Вы как Ной.
Не, Ной – это Влад Троицкий.
Скажите, ваша новая опера, что говорит о том, что она украинская или же она больше космополитическая?
Она полностью украинская.
И полностью космополитическая.
Я думаю, что это украинская.
Да.
Она украинская, несмотря на то, что у нас, конечно же, международный состав, хотя даже международность нашего состава все равно украинская. Наверняка, если проверить наш генетический материал, у кого-то есть шведы, у кого-то есть евреи. Но она украинская, потому что творилась здесь, на этой земле, она питается этим духом.
Она украинская с Запорожья до Франковска.
Да, она настолько,
мы можем сказать так, смотрите, это украинская опера, которая ставит себе задачу и цель быть космополитической. Потому что за эти 3 года у нас не только есть там определенный цикл перформансов, но у нас есть определенная гастрольная история, которая тоже очень для нас важна, что мы делаем продукт не для жителей Голосеевского района города Киева, а также и для других залов, для других фестивалей, для совсем другой аудитории с совсем другим опытом.
Какие правила жанра вы нарушаете? Какие барьеры сметаете?
Много раз происходит то, что разговор наш с журналистами начинается с того, что он говорит: «О, вы делаете такие суперэкспериментальные вещи, но к несчастью, чаще всего мы это слышим от людей, которые не знакомы с историей искусства. История 20 века вся такая, что в 20-е годы все произошло, потом оно забылось. В 60-е годы все тоже произошло, потом оно забылось. 20 век – это век много раз убитого авангарда.
Ну, есть еще часть критики, которые вот что-то услышали, там, увидели, но реально не были, но они критикуют. Но это стандартный вариант.
Артисты формации «Нова опера» – экспериментаторы. Они препарируют рояль, используют перкуссию тела, а также битбокс, когда музыка создается только ртом, губами, языком и голосом.
Ну, представьте себе, если я сейчас начну там… Да, это звук. Я могу его издавать просто потому, что я сошла с ума, или потому, что в партитуре композиторы прописали мне такую партию. Даже вот в таком звуке наши композиторы способны увидеть неправильно спетый кусочек партии, сказать, что это было неверно, это было не в стиле, это было сейчас вне ритма, допустим. Ну, или просто некрасиво, им не нравится. Поэтому это все прописанные вещи, это все очень серьезно. Есть огромные полотна, в которых нарисованы совершенно загадочные значки практически, как во времена до того, как появилась нотная запись, когда писали крючками, там. А это еще более древний способ записи. Я на самом деле вроде как кажется иронизирую, но на самом деле нет. В этом-то и красота нашего коллектива. Больше всего мне, как участнику этой формации, нравится правда и честность всего, что происходит. Практически ничего не создается искусственно, лишь бы создать или во имя какого-то соответствия формальностям современного искусства. Это действительно такой pure art, то бишь чистое искусство. И в этом приятно участвовать.
О чем рассказывают, о чем вещают ваши оперы?
Смотрите, это была Романа давняя мечта сделать оперу с самолетом, которую мы все вместе реализовали и исполнили на стадионе для 9000-ной аудитории. Можно очень по-разному трактовать то, что происходило. Но один из возможных способов трактовки, что в разных операх мы пробуем выйти из театрального пространства и дотронуться до реальности. Вот в опере «Арафония» мы дотрагиваемся до этой реальности через запах бензина, гул самолета, знакомство с техником Мишей, проведением саундчека в Коломы и в аэропорту и так далее.
Здесь еще есть такая интересная грань. При всей сложности того, чем мы якобы занимаемся, и можно, конечно, заголовки делать очень яркие, громкие, о всей серьезности происходящего. И современное искусство – это же очень такая ниша богемно-серьезная. Все чуть-чуть проще. Есть идея, она всегда появляется очень просто. Это всегда как капелька, которая как бы несется вниз и ударяется там об океан. Просто идея. И каждый раз ее подает кто-то, она откуда-то возникает, либо из души кого-то из композиторов, либо это дает режиссер, приходит с запросом, скажем так. Ну, то есть происходит какой-то диалог между людьми, которые приводят к дальнейшим действиям. И так во всем. Но это было страшно местами вообще-то, потому что мы находились внутри самолета, артисты, перед тем, как выйти уже на свои площадки. И у нас были четкие задачи. Например, такие, как не выходить из этого самолета при определенном количестве оборотов. не все были готовы с этим согласиться, и кое-кого тянуло наружу не вовремя. Поэтому было по-разному.
Да, но звук турбины нас вдохновлял. Его изменения в процессе, его мощь, ну, это как, я не знаю, 100 оркестров одновременно сыграли. Или там 3 рок-концерта объединили.
4,5 октавы?
Ну, это условно, на самом деле больше, наверное. И самое главное, что он квартоквинтовый. Там при разных расстояниях от самолета можно услышать разные ноты. Это тоже важно, но у каждого самолета есть свой индивидуальный тон. В Коломыи это до диез, а в Косове это соль. Вот мы искали самолет уже тогда, исходя из этого, и делали под него как бы партитуру.
Важно, что у нас был настоящий самолет, а не фейковый или кураторский текст.
Самолет Ан-2, флагман украинской авиации, Антонов, лучший в мире биплан, 100 лет отпраздновал.
Грандиозности вашей аэротурбины может с ней сравниться.
Мы сделаем то, о чем мечтал Илья. Разобьем пианино полностью. Полностью уничтожим каждую деталь его. Каждый элемент звуковой, элемент деревянный, залезяча, чугунную вот эту раму будем бить до тех пор, пока она не развалится полностью.
Дорогие радиослушатели, в этот момент все-таки желательно было бы просмотреть видеозапись. Выражение лица композитора.
Если вы в Иове, образно говоря, перебирали ребра рояля, извлекая оттуда всевозможные звуки, то здесь вы собираетесь растращить пианино. Для чего?
Это тоже звук.
Это все история новой оперы. Один из таких важных пунктов – это Йов, где рояль – это алтарь. И в опере «Газ» рояль – это тоже алтарь, но который трансформируется, и в конце мы производим такой акт очень эмоциональной игры на пианино перкуссивными методами, который заканчивается его деконструкцией. И, возможно, со стороны кажется, что мы разбиваем пианино, но на самом деле мы просто очень эмоционально на нем играем. Это тоже такой акт любви на самом деле, а не деконструкции. Акт любви и освобождения.
Премьерному объяснению в любви творцы оперы «Антиутопии Газ» подвергли зрителей Киевского театра имени Ивана Франко. Это случилось 11 июня нынешнего года. Постановки оперы наживо с использованием звуков запуска ракеты в космос или природной музыки извержения вулкана, низвержения водопада или там, скажем, рокота Парароки.
Будем ли мы делать такие оперы?
Нет, такая зачем? Она уже сделана. Ее сделала природа, вот такой эффект, да. Он очень красиво. Я был землетрясение с амплитудой 7,8 баллов в Турции, Бодрум, 2 года назад с детьми. Это фантастика, да. Это очень круто. Это реальное землетрясение.
Нет ли у вас задумок, чтобы сценой была вся страна, континент, может быть, весь мир одномоментно?
Мы забыли про очень важного человека в истории искусства, которого звали Александр Скрябин, который перед смертью, в общем-то, задумал написать симфонию, которая полностью изменит мир. Начал писать, потом у него выскочил прыщик на губе, и он умер. Такая история.
Фурункул.
Но он уже искал в Индии место, где должна быть исполнена эта цветозвуковая симфония на 2000 человек, после которой мир перейдет в иное состояние.
А скажите, вот где ваши красные линии, да, вот, которые способны взвить до небес, с одной стороны, с другой стороны, как говорят, взорвать аудиторию?
В искусстве нет красных линий.
Грохот канонады впервые использовал Петр Ильич Чайковский в увертюре 1812 год. Плач ребенка...
Использовали мы.
Мы использовали, да?
Хорошо, это был образ, ладно, не считается.
Не, если говорить про красные линии для артиста, то они есть. Можно взять манифест Марины Абрамович, у нее есть там пару слов, что художник не должен приносить вред человеку или какому-то живому существу, и человек не должен убивать самого себя или кого-то другого.
Знаете, как сейчас говорят, мир переходит в такую виртуальную реальность, и если мы смотрели на 11 сентября, да, в свое время, такого игрового кино не придумаешь, то сейчас ребята из окопов в смс-ках пишут, что происходит. Вот это виртуальная реальность. Поэтому, когда я спрашиваю про арт-обстрел вживе, то есть вы туда приехали и делаете свою постановку.
Мы так не будем делать. Не, там умирают люди.
Ну, это опасно. Мы, когда делали аэрофонию, мы думали о безопасности в первую очередь. И вот сейчас единственная формация в мире, которая может написать технику по эксплуатации Ан-2 в условиях массовых мероприятий, это «Новая опера».
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» представляет музыку и музыкантов киевской арт-формации «Нова опера».
Опера. Композитор и дирижер Роман Григорьев, композитор Илья Разумейко, вокалистка Марьяна Головко. В родстве ли мои собеседники с какой-нибудь стихией?
Это внутренняя стихия.
Ну, скажи, что мы дайверы, что мы пилоты, скажи же.
Мы можем так сказать, мы два злых доктора, которые поймали 6 вокалистов и заперли их в лаборатории Союза композиторов и проводим наши опыты.
Эксперимент.
Каждый из опытов имеет определенное название, определенный код, там, опера-антиутопия, сон-опера, там, поведение вокалиста во время сна, поведение вокалиста при виде очень громкого самолета, поведение вокалиста при виде затапливающегося дока. Все это мы записываем в виде партитуры, в виде специальных обозначений с помощью селекционировать вокалиста будущего, который должен появиться вот в результате всей этой работы.
Вокалист будущего – это супермен.
Да, это универсальный вокалист. Сейчас мы, например, пригласили балетмейстера из Вены Симона Майера, который работает уже над пластикой. То есть мы занимались голосом, занимались мимикой. Сейчас мы идем дальше, мы идем
в тело.
Мы вживляем эти эстетические принципы глубже.
Этим, конечно, давно уже занялись люди, которые изобрели такой же синтетический жанр, как мюзикл. И там люди, способны, перевернувшись головой вниз, петь. И артист мюзикла практически может все. Но здесь просто другая история. Наверное, вот если взять певца, причем любого моего коллегу из другой моей, скажем, жизни, там, где исполняется джаз, эстрадные какие-то композиции, и даже академического певца, и попросить его сделать то, что делаем мы, у него явно будут большие сложности первое время, так точно. И не факт, что каждый второй с этим справится. Потому что здесь действительно нужно преломление своего привычного понимания использования голоса. И здесь не иначе, как надо настраиваться на идею, настраиваться, заставлять. Были у нас проекты, вот, допустим, моя любимая опера из всех, которые здесь были созданы, это Иов, нет, две, Иов и Ковчег. Мне нравится там музыка больше всего. При том, что, допустим, если бы спрашивать меня как артиста, где я была задействована больше, где, ну, любая певица, она хочет внимания и хочет быть солистом. И я, например, вообще никогда не пела в хоре в жизни. Здесь я вынуждена действительно учиться новому петь в хоре. А так я привыкла быть солисткой. Вот мои сольные номера, они больше пришлись на оперу «Вавилон», которая мне не так близка вообще. Мне приходилось ломать себя для того, чтобы петь некоторые композиции. Ну, то есть везде надо преодолевать себя, и это классно, это красиво, это важно. Но мы другие, не такие, какими мы были 5 лет тому назад.
харизма коллектива – это очень маркетинговое обозначение. У нас все харизматичны в коллективе, но общий образ коллектива – это нечто другое. Это впечатление уже не от каждого конкретного человека, а от общей конструкции.
От того мира, который возникает на сцене.
На самом деле очень интересно, что в этом коллективе по определению нет солистов. Это доказывает то, что иногда наши перформансы, они же не камерные. То есть нас не очень-то и видно, если честно.
Да, кстати, классно.
Это не камерные мероприятия, где зритель максимально близко к сцене, он рассмотрел там в каких сережках. Это вообще другая история. Когда ты находишься на расстоянии, вот там 9 тысяч человек на стадионе сидит где-то там, а ты вот где-то стоишь на платформе, ты реально часть этой общей жижи.
Это
на сцене.
Зрелище.
Да, это зрелище, это шоу. И за счет этого индивидуальность теряется, и происходит вот эта трансформация индивидуальности человека в индивидуальность целого коллектива.
Да, у нас, например, нет композитора, есть два композитора, нет одного режиссера, хоть он есть, но все равно мы как бы в целом креативим вместе. Нет одного солиста, есть несколько солистов. Даже мы иногда поем, а они иногда тоже что-то делают, играют. То есть вообще полный фулл контакт.
Любую оперу можно только слушать. Например, там классические оперы Верди, Вагнера, иногда лучше слушать с партитурой, чем смотреть плохую постановку.
У нас по-разному. Иногда в процессе слушания у тебя...
Ну, я не знаю, если говорить там последний наш опыт, опера «Антиутопия Газ», я вспоминаю всю музыку, которую вот мы сделали за все это время. Мне кажется, это не музыка для слушания. Вот реально, весь «Газ» — это супер, это музыка, которую надо смотреть вместе с перформансом, который
и
происходит.
И переживать. Да.
На сцене она очень привязана к перформансу. Там есть большие музыкальные куски, но неважно, они все очень сильно привязаны к действию, потому что эта музыка и есть перформансом, и в этом, в принципе, суть музыкального театра, и поэтому опера — это не симфония и не оратория, а музыкально-театральный перформанс.
Что недополучит, чего лишится зритель, если он будет только слушать?
Допустим, те оперы, которые режиссировал Влад Троицкий, он совершенно бесподобный визуальный, как правильно его назвать?
Креатор.
Продюсер. У него свое видение, оно настолько... Кстати, вот у него точно есть исключительно своя такая фишка. Его можно узнать среди других режиссеров, всегда распознать проект Троицкого. Ты как бы такой: «О, это делал Влад». Почему? Потому что у него свои инструменты, свой взгляд, свой вкус. Он его очень так навязывает, можно даже сказать, по-хорошему. Соответственно, если убрать, допустим, из оперы «Иов» весь видеоряд, то музыкально это не только можно, это нужно и приятно очень слушать, но человек не увидит еще одну составляющую этого вида искусства. То есть это то же самое, что прийти в музей, не знаю, не прийти в музей. Там
вот
есть Моне,
да.
Но не прийти в музей.
В Мариуполе самая лучшая публика для новой оперы.
В Кривом Рогу тоже, да.
В Киеве неплохая публика, которая думает, что она очень много знает, но знает на самом деле очень мало. В Вене публика, которая очень много знает и очень требовательная. В Америке публика, которая много хлопает и много смеется. В Македонии мы играли в огромном тысячном зале для 80 человек. Это очень специальный был экспириенс на македонском фестивале в огромном театре, где
опера
ставится только... Оперный театр, где ставится только Щелкунчик Чайковского, и там какая-то опера Беллини или Верди раз в год. И мы туда приехали с Йовом и играли для очень камерной аудитории в огромном зале.
И было слышно, как люди уходят. Это было очень классно. Тоже такая тишина там, допустим, или пауза, и такой хлоп, дверь. Самое красивое, что происходит с нашими, у нас гастрольно действительно больше всего была показана опера «Иов». Все-таки она у нас лидер по тому, чтобы новая опера показала себя за рубежом. Так вот, самым красивым является пауза между финалом всего произведения и начало аплодисментов. В каждой стране эта пауза имеет свое время. Нет, у нас, по-моему, в Нью-Йорке была самая длинная. В общем, где-то у нас была пауза, при которой мы в конце перформанса держим тарелки в руках, они там тяжелые, грубо говоря. Минуту минимум. На самом деле минута длится вечность, если это... Поэтому это было долго.
музыкантов киевской арт-формации «Нова опера» записала Елена Холоденко. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Если бы сил хватило, вышел бы я из дома и во все горло крикнул: шолом, шолом, шолом.
Звучит вокальное трио из Москвы «Шолом Лид». Оно было создано в 2010 году москвичками Еленой Шамис, Яной Токаревой и Ольгой Ксензовской. Музыканты поют клезмерскую музыку на идише, иврите, русском и ладине. Их записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева.
Пение было хасидское. Вот суббота там они сидят за столом, и действительно одноголосно, но там есть более ритмии, то есть вот они просто они выпили, им хорошо, у них прекрасно со слухом все. И все вот эти мелизмы они все делают, то есть они поют вроде одноголосно, но, не знаю, в этом как бы все есть. Совершенно бывает чудесно старые вот эти записи. Поют нигуны. Нигуны – это напев, без слов. Как говорят, это, так сказать, простой способ установить коннект. Сразу вот его поют, поют быстрее, быстрее накручиваются, и входит в такое состояние, что коннект уже абсолютно прямой там с небесами.
Еби-бай, биби-бай, бай-бай, еби-бай, биби-бай, бай-бай, еби-бай, биби-бай, бай-бай, ой, еби-бай, биби-бай. Еби-май, биби-бой, бой-бой, еби-бой, биби-бой, бой-бой, еби-бой, биби-бой, бой-бой, ой, еби-бай-бай, ястеридом, ястеридом, еба-ба-ба-ба-бай, ястеридом, ястеридом, еба-ба-ба-бай.
Ну, надо сказать, в детстве от меня эту музыку прятали. Мои родители очень не любили говорить о крови. То есть я не знала о ее существовании все детство, что угодно, только не.
Я просто сама что-то писала, и в какой-то момент мне захотелось написать еврейскую мелодию к русскому тексту вот Арсения Тарковского. И я, собственно, сама изобрела этот лад. Мне казалось, что нужно... То есть я почему-то поняла, как нужно сделать, чтобы это зазвучало по-еврейски. Это песня-то там про царя Давида, да? То есть ее нужно было писать по-еврейски. А мне очень не нравилось, какую музыку к ней написал Никитин. То есть к ней вообще неоднократно писали. Мне это все не устраивало. Я поняла, что здесь нужно написать еврейскую музыку. Я ее сама написала.
Пляшет перед звездами звезда, пляшет колокольчиком вода, пляшет шмели в дудочку дудит, пляшет перед стеней Давид, плачет птица об одном крыле, плачет погорелец на зале. Мать над люлькой пустой, плачет крепкий камень под пятой.
Инструментальная музыка пыталась воспроизвести вокальные всхлипывания, а теперь вокалистам, которые утратили живую связь с традицией, приходится у инструменталистов учиться правильно по-еврейски всхлипывать. Но это прием, когда происходит скачок на практически нулевую длительность наверх. То есть его, если растянуть, например, во времени какой-нибудь специальной программы, проиграть то же самое медленно, то можно и не заметить даже, что этот звук здесь был. Однако он подумался, и это слышно в голосе. То есть там пресечение немножко голоса.
Ну да, либо второй вариант, это когда за счет некого толчка дыхания получается вот тут действительно всхлип. То есть когда вот человек плачет, он толчками это делает. Там действительно вот такой вот легкий толчок, который, собственно, и дает этот звук. Он действительно, это какая-то психосоматическая
вещь. Мазл то,
это процесс, это вот такой акт, в котором все участвуют, такой сейшн, часть жизни. Не то, что вот все сидят, вышла певица, спела. Такое тоже, конечно, бывает, но все-таки это не то. В хоре очень важно, чтобы никто, так сказать, не торчал, чтобы все голоса сливались. Тогда будет действительно красиво. То есть там каждую индивидуальность голоса стараются убрать способом там звукоизвлечения, таким куполом. Здесь совершенно наоборот. Индивидуальность – это очень здорово, это самое вообще главное. Потом в хоре поют по нотам. Шаг влево, шаг вправо – это вообще неприлично. Тональность изменить вообще невозможно. Там, когда я стала заниматься фольклором, мне уже кажется, что народная там песня в обработке хора, которая может иметь очень большой успех вот на концерте, это «Бесовка», такая веселая песня русская, допустим, вот мы пели, мне кажется, что в ней ничего нет уже. В ней вся душа вот ушла, ну просто показывают, да, как-то вокально можно представить там какая-то идея, аранжировка, но для меня это вот уже она мертвая.
Далека ломирали фрилезай, ломирали дзиге, кто мирали фрилезай, ломирали дзиге, ломирали батарацкие, мы за новый мир, сейчас идет под знаменем красный командир.
После 17 года многие еврейские мелодии были радостно утащены в революционные красноармейские и прочие песни. Вот. И кто были те композиторы, которые это писали? И какое-то время эти мелодии жили...
Конкретную песню написал композитор Покрас, да?
Да, собственно говоря, да. Мы таки с Боратом Додиком написали песню «Красноармейский марш». Да. А сейчас, соответственно, еврейские музыканты забирают обратно то, что было утащено.
Свою поправу.
Да, и очень радостно используют уже вместе с другими словами, сосчитают эти мелодии.
Мы немножко смеемся над этим.
Ну, вот, ну все над этим смеются, на самом деле. Ну,
да. Еще нужно сказать, что там про Щерса-то было заметно, а не совсем было заметно то, что мы туда же вмонтировали целиком средневековую песню. Вот,
да,
Инструментальную, собственно говоря, если понимаю, как
да, Рекс Дарио. Рекс Дарио. Причем, ну, в общем, тоже тематически туда же, потому что песня «Рекс Дарио» – это «Войско царя Дария», македонская песня, в которой второе название приближается «Войско».
Получилось, что она абсолютно точно гармонически совпадает с кусками из «Шолом Лид», из этого хасидского напева, и получилось, возможно, их совместить и наложить один на другой, и нас, конечно, это очень порадовало. Это песня Жени Лопатник, это солистка харьковской группы «Харьков Клезмер Бенд», певица, композитор и автор оригинальных слов на идише. Первая фраза музыкальная, которая пришла ей в голову, была вот эта вот «Пра папабу» как раз. И она его ходила, напевала и думала, про что же может быть эта песня. Про папа, подумала. Наверное, это какой-то праотец. А какой это праотец? И вот она вспомнила, что есть вот легенда про Моше, что у него было плохо с дикцией. В принципе, понятно, что в Писании есть, там он жалуется, что как я, косноязычен, да? И на это есть народный домысел такой, что Моше воспитывался во дворце фараона. В какой-то момент пришли к фараону маги и сказали, что от этого ребенка будет много зла, и нужно его срочно уничтожить. А фараон его пожалел и сказал, ну давайте проверим, умный он или глупый. Если глупый, то пускай живет, а если умный, туда придется умертвить. И дали ему на выбор два блюда. На одном лежало золото, на другом горящие угольки. И Моисей, как маленький еще ребенок, он потянулся, конечно, к золоту, потому что он был умный довольно ребенок, но Бог отвел его руку и схватил горящий уголь и засунул его в рот. И решили, что, ну, конечно, глупый. Но понятно, что с тех пор у него с дикцией было довольно плохо, действительно.
обязательно.
Прапапабу – это вот он вырос и пытается, значит, до евреев донести слова Бога, а они ничего не слышат просто потому, что у него плохая дикция.
Прапапабу, прапапабу, прапапабу. Прочь из Египта к земле иной. Моше сказал евреям, там будет клёво, но до них донеслось только
странное слово. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу с участием московского вокального трио «Шолем Лид». Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Ксензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева.
Кажется, нам предлагают всерьез встать в эту рану и в тьму таракань пилить за каким-то заиканье напролет. Вперед и вперед, меж жарких песков, бессменных мостов летел найдем.
Про еврейскую музыку шутят, что для того, чтобы играть еврейскую музыку, надо вначале очень долго учиться играть ритмично и чисто, а потом еще дольше учиться играть неритмично и как бы грязно, условно так в кавычках, мимо нот. Но это не так, там как бы интервалы вот чуть-чуть другие, там чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, вот это дает и окраску свою, но это очень трудно. Есть-то естся, спать спится, что делать, когда не молится? Есть-то естся, спать-то спится, что делать, когда не молится? Я-да-дай, дай, я-да-дай, дай, 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 я-дай, я-да-дай, я-да-дай, дай, я-да-дай, дай.
Вот сидят люди в субботу за столом, им нельзя играть на инструментах, а петь можно. Вот они сидят там, например, есть тишниган, когда сидят и аккомпанируют ударами по столу. Замечательно, запели все в разных тональностях. Гениально, гениально. Вот, вот, например, тишниган такой. Значит, вот они сидят и поют, и понятно, что там кто-то лучше знает эту мелодию, кто-то хуже, а кто-то учит сейчас ее, сидя вместе с остальными поет. Возникают вариации небольшие. Кто-то чуть-чуть раньше начал, кто-то чуть-чуть позже. Это не полифония в европейской классической музыке. Это рождается, это гетерофония. Да, это рождается здесь и сейчас. Вот если я правильно понимаю, то также негритянская народная музыка устроена.
Это нормальная ситуация для народной музыки, да, когда есть люди, которые поют мелодию, а все остальные высказываются на эту тему в процессе.
Если бы сил хватило, вышел бы я из дома и во все горло крикнул: шолем, шолем, шолем.
Учили на классике, на джазе, такое. Потом понятно, что были подростковые времена со всяким роком, бардами и так далее, там потом всякой Ирландии и так далее. Все это вот вылезало что нормально и естественно. Просто ну, дома не было ничего. Какой-то момент была какая-то пластинка, которую как-то вот одна. И, честно говоря, я не очень поняла, в чем там дело, когда мне там было лет 10. Я так эту пластинку не нашла, подозреваю, что что-то было такое, это прилизанное, скорее всего. Вот. А потом наступил момент в жизни просто, когда вокруг стало это появляться, там знакомые, там друзья, там еще кто-то что-то напел, кто-то что-то показал, кто-то на концерт позвал, но вот как-то, ну вот, само стало всплывать. Вот мама у меня до сих пор морщит нос, правда, сходила на один наш концерт и сказала: ну ладно, ничего, мне нравится. У нас не очень смешной какой-то момент формулировка возникла, что у нас не у обеих национальное самоопределение исключительно по музыке. Мама, не имея никаких грузинских корней, топает ногами и говорит, что она их найдет обязательно, потому что вот как слышит грузинскую музыку, так сразу вот крышу ловит.
Сразу корневеет.
Да, корневеет, да. Вот, вот. Мы с ней смеемся, что, видимо, у нас с ней разные музыкальные корни.
Интересно, когда я начала заниматься вот этими песнями на идише, что мне очень как раз позабавило. Я несколько раз пыталась выучить немецкий язык. У меня мама преподаватель немецкого языка, она закончила ИН. Я с детства слышу этот язык, я привыкла к его интонациям. И поскольку несколько раз мы это начинали, то я, в общем, могу по-немецки прочесть текст, я могу интонационно фразу построить, может быть, рассказать несколько стишков. У меня лексика немецкого языка как-то клинически в голову не устанавливается. Вот не запоминаю, в принципе, как-то вот английский выучила, как итальянский выучила, французский более-менее там в школе учила, даже латынь с грехом пополам. И тут вдруг, почти немецкий же язык тоже, да, идиш, диалект немецкого, то же самое слово, да, тут там, не знаю, бедюрфен, а там бадарфен. И это я запоминаю сразу. Радостно ложится мне в душу, уже эти песни мне учатся легко. Вот, видимо, вот так национальное самоопределение сказала здесь, да.
Вообще-то я математик, я кандидат физмат-наук. Я работаю в фирме американской. Сейчас я занимаюсь проектом распознавания рака груди на ранней стадии по маммографическим снимкам. Это очень интересно. Вот если несколько лет назад я бы, конечно, безусловно, поставила работу свою профессиональную на первое место, то сейчас все труднее. Возможно, это кризис среднего возраста, когда хочется все бросить и заняться вот другим, куда тебя там душа зовет. Но я настолько сейчас много вкладываю души в это, вот и сил какой-то внутренней энергии, что не знаю, к старости, может быть, дорасту до высокого профессионализма.
Я много раз уже кидалась из одной крайности в другую в своей жизни. То есть я никогда не могу себя определить через что-то одно. В принципе, я закончила математическую школу, но после этого переметнулась на историко-филологический факультет. Ну, я пишу стихи и песни, да, я поэт. Но это не профессия же, понятное дело, да. Там я танцую, там делаю поделки какие-то из легко исчезающих материалов, типа снега там. Ну, то есть, ну, в общем, я человек, да, вот.
Меня начали учить музыкой в 5 лет. И стояли надо мной действительно со скалкой, чтобы хотя бы 2 часа в день. Потом, закончив музыкалку, я, естественно, сказала, что я не буду музыкой заниматься никогда в жизни. Закончила филфак. После этого поступила в музыкальное училище, джазовый колледж. Ну, как-то вот стало понятно, что жить-то как-то надо, поэтому музыкой придется заниматься, иначе сдохну. Вот. А на самом деле, в конце концов, мне про себя стало понятно, что, пожалуй, я, наверное, в своей жизни могу заниматься и в качестве работы, и в качестве того, что нравится, только чем-то одним в целом. Вот. Поэтому для меня сейчас есть некая область, это музыка и театр, танец. В какой-то момент мне очень остро стало понятно, что никак иначе не могу, что вот буду делать только то, что нравится, приложу усилия, чтобы на это можно было жить, иначе вот ну, совсем невозможно.
Если хочешь жить легко и быть не близко, держи сердце высоко, а голову низко. Если хочешь жить легко и быть не близко, держи сердце
Московское вокальное трио «Шолем Лид». Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Ксензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Красное сухое. Пьют много, очень много, и пьют все. В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» Лондон алкогольный представляет писатель Зиновий Зинник. Он член питейного клуба «Colony Room». В этом же клубе часто выпивали такие легендарные столичные алкоголики, как художник Фрэнсис Бэкон, журналист Джеффри Бернард и прочие знаменитости. В свое время они были собутыльниками Зиновия Зинника. Зиновий, Лондон – одна из алкогольных столиц Европы. Что все-таки охотнее всего пьют в Лондоне?
Это зависит от века, потому что, в принципе, можно сказать, что это пивная и спиртная страна. Но, с другой стороны, сказать, что это страна пивная, не сказать ничего. Пиво английское – это очень специфическая вещь, как мы знаем. Это пиво негазированное, тяжелое и крепкое. И оно теплое. Когда говорят, что это за страна, говорят, что это страна теплого пива и холодных женщин. Это страна еще и виски, и не только шотландского виски, еще и ирландского виски. С другой стороны, как-то традиционно считается, что виски шотландское и ирландское пьют в Англии. Но на самом деле, если заглянуть в какие-нибудь книжки конца XIX века, начала XX, они пили бренди. Они пили бренди с горячей водой. До этого они пили только джин. И у Диккенса, скажем, страшилище какой-то персонаж, не помню какой, который живет там над Темзой в какой-то трущобе, он к ужасу и читателя, и самого, по-моему, Диккенса, пил джин с холодной водой, что сейчас совершенно нормально, это называется тоник. Великобритания – это остров. Кто сюда приедет, чего привезет, то и становится модным. Буквально, когда я еще приехал где-то лет 20-30 назад, говорить о том, что Англия – страна знатоков вина, было бы смешно просто. Вино для них был кларет, который ничем не отличается от дешевого бордо. Сейчас такого количества вин, можно сказать, и во Франции нету, потому что во Франции своя система контроля над винами, в то время как здесь можно купить какое угодно вино, какой угодно страны.
С точки зрения человека пьющего, Лондон – космополитский город.
Как таковой здесь страны не существует, на самом деле. Вы заворачиваете за угол, и вы попадаете из какого-то Парижа в предместье Бескудникова, где ничего достать нельзя. На самом деле, тоже, наверное, неверно. Может быть, сейчас Бескудникова можно даже больше достать, чем за углом какого-нибудь шикарного лондонского района, где вдруг кончается одна зона и начинается другая. Это страна, где вдруг за калиткой начинается совершенно другая жизнь, какая-то другая Америка, начинается Индия, начинается Франция, начинается Испания.
В России у вас репутация, прежде всего, репутация прозаика, романиста. Между тем, в Англии вас знают как английского эссеиста. Эссеиста, который пишет по-английски для солидного еженедельника TLS. Так что волей-неволей вы общаетесь с журналистами, вы работаете на BBC. Алкоголизм – это профессиональная болезнь журналистов. Кто поражен этой болезнью? Насколько глубоко?
Ситуация, опять же, резко изменилась. Наоборот, пьют писатели. Когда я прозаик, то я замечаю, что люди, с которыми я общаюсь, они пьют действительно много. Действительно много. Они, пожалуй, в России пьют меньше. В том смысле, что в России пьют как бы запойно, хотя бы по дням, по каким-то субботам. В Англии, если человек пьет, он пьет каждый день, и он пьет много. Журналисты, когда-то действительно очень сильно пьющая профессия, кардинально изменила свое отношение к алкоголю. Мы же знаем, что когда-то вот такая легендарная Флит-стрит, я никогда не был, так сказать, буквально журналистом таким вот, настоящим репортером, к сожалению. Но вот эта вот армия людей, которые достают новости и пишут сенсационные куски, которые вот обитали на Флит-стрит, которая идет, ну, грубо говоря, от Стрэнда, от Вест-Энда к Сити. Легендарная улица, где размещались когда-то редакции всех знаменитых газет. Там были свои бары. Они пили буквально круглые сутки. Стоило заглянуть на Флит-стрит, вы видели этих мужчин в полосатых пиджаках с такими тяжелыми авторучками в одной руке, а в другой бокал с водкой мартини или тяжелым английским пивом, или огромным бокалом бренди, или же виски, которое всегда пилось без льда в Англии, чуть-чуть воды. Как они после этого работали, я не знаю. Может быть, другая какая-то порода людей. Сейчас никто, конечно же, до 6 не пьет.
Передача «Красное сухое», лондонский писатель Зиновий Зинник. У Лондона есть свои символы алкоголизма, свои герои алкоголизма?
У каждого поколения есть какой-то такой вот алкогольный венечко Ерофеев в английском варианте. В моем поколении для меня это был Джеффри Бернард. Дело в том, что в Сохо появились первые после войны так называемые питейные клубы. И бич английского алкоголизма – это лицензии на право продажи напитков в публичных заведениях вроде пабов. Только сейчас, в наши дни, буквально вводится закон, когда паб может быть открытым 24 часа в сутки. Паб открывается с 12 приблизительно до 11. Когда-то же он еще в наше время, относительно недавно, еще 10 назад, был еще огромный перерыв обеденный, с 3 до 6. Богема 50-х годов стала с этим бороться очень простым способом. Покупалась комната где-нибудь в Сохо, квартира, перекрашивалась в какой-нибудь экстравагантный цвет, типа зеленого, от пола до потолка, и строилась небольшая барная стойка. Когда паб закрывался, любимый паб, куда они ходили, они шли в эту квартиру, так сказать, которая называлась частным клубом. Некоторые легендарные вот такого рода места, они остались. Вот я член одного из таких клубов, называется The Colony Room. Легендарное просто потому, что туда стал ходить Фрэнсис Бэкон. Туда же стал ходить Джеффри Бернард, который ходил в паб «Карета и лошади» за углом, опять же, в том же Сохо. Джеффри пил 24 часа в сутки, грубо говоря. И об этом писал. Вот в чем дело. Он вел колонку в журнале «Спектейтер», под названием «На дне», где описывал все буквально свои приключения и своих друзей. А некоторые из них были вполне макабрические. Есть такая легенда, что Фрэнсис Бэкон, спускаясь по лестнице вниз к выходу из этой комнаты, «Colony Room», у него как-то так глазное яблоко выскочило. И он просто ударом кулака его вправил обратно.
Джеффри Бернард кончил плохо. Он пил до гробовой доски в буквальном смысле.
Он кончил диабетом просто. Что, вообще говоря, кончается там параличом ног, он уже не мог ходить. И умер своей смертью. Он был очень интимным собеседником Грэма Грина, который, кстати сказать, тоже его любимый напиток была водка.
Английские леди не уступают английским джентльменам?
Нет, нет. Есть разные такие вот напитки, которые считалось, женщины предпочитают, в отличие от мужчин. Например, конечно же, джин и тоник – это женский считался напиток. Было, например, понятие «cooking sherry», то есть это херес, который употребляют в готовку. Но поскольку употребляют в готовку, то домохозяйки пользовались этим моментом и, стоя у плиты, его прихлебывали. Иногда в готовку нужно употреблять две ложки, а к концу готовки этого блюда почему-то от бутылки шерри оставалось только на донышке.
У лондонских алкоголиков есть свои музыкальные пристрастия?
Нету столицы как таковой, нету Лондона как такового, как единого города. То есть, если вы живете где-нибудь в Эстенде, это как бы классическая сцена такая, где-то вот как только открываются пабы, там появляется целый клан людей, которые пили явно всю ночь. Женщина с такой бледностью в лице, слегка с дрожью такой похмельной. Они входят в паб, такой полупустой. Кто-то уже сидит за фортепиано. Вот паб с фортепиано – это аспект пьяной жизни и стенда. С другой стороны, в Камдене, например, который стал родиной музыки инди, «Independent», и масса известных ансамблей последних там 10 лет. Это более культура баров, скорее, чем пабов. И потом музыка, которая там звучит, более такая вот попсовая. Есть какие-то районы в том же, скажем, Хэмпстеде, где старые рокеры собираются. То есть это очень зависит от какого-то такого локала.
Зиновий, я внимательно слушаюсь ваш голос. Все-таки какой алкоголь входит в состав вашего голоса?
Виски. Причем определенный сорт виски под названием Famous Grouse, который я всю жизнь пью. Grouse, оказывается, это не просто куропатка, формально говоря, словарное значение. А следует его перевести как вальшнеп. Он действительно вводится только в определенных частях Шотландии. Вальшнеп – это, так сказать, объект королевской охоты. Так что приводить это виски надо как, я не знаю, небезызвестный вальшнеп.
Вальшнеповка.
Я пью его без льда всегда, потому что лед, по-моему, портит вкус виски. Чуть-чуть воды. Водка, как всякий человек, все-таки родился в Москве и прожил там 29 лет. Естественно, я люблю водку в том или ином виде. И когда у меня был здоровый желудок, я иногда пил вот такое тяжелое. Я люблю вкус тяжелого эля. Но я его не пью. Я пью, в общем, виски.
Зиновий Синник в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.